Курс-разбор на Интер-ФМ.
10:12, и пора приступить к курс-разбору. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Ну и еще одни главные действующие лица нашего сегодняшнего мероприятия – это старпер, пацан-барабанщик, спец по каверам и долбанный бродяга. Они же Мик Марс, Томми Ли, Винс Нил и Ники Сикс. Такая вот пестрая компания в прямом смысле этого слова. Наш сегодняшний герой – это, разумеется, группа Мотли Кру. Добрый вечер, Виталий.
Доброе утро, Александр. Вы еще, похоже, прошлым вечером живете.
Я проникся просто фильмом «Dirt».
Да, фильм действительно замечательный, собственно говоря, поэтому мы тут рассуждаем о группе Motley Crue. Вот, о них всегда было такое, знаете, поверхностное осуждение, что это вот такие, вы знаете, как бы пацаны из 80-х, 90-х, то есть как бы с ярким макияжем, в лосинах, там и в каких-то там на каблуках, и, в общем, то есть непонятные какие-то трансвеститы. Вот, но... Музыку они делают замечательно, это раз. Во-вторых, на заре туманной юности они охотно дрались со своими слушателями на концертах, это два. Вот, причем, как бы, по любому, так сказать, обвинению в принадлежности их к непонятной, так сказать, ориентации. Вот, и в-третьих, это люди, которые умудрились продать 100 миллионов копий альбомов по всему миру. А я, как вы, наверное, заметили, всегда очень пристально... акцентирую внимание на этой цифре, ибо я как бизнесмен, скажу вам честно, я склонен мерить коммерческий успех знаком равно с некоммерческим успехом. То есть, грубо говоря, если человек сумел себя реализовать и в этой смысле, в этом смысле, то в других остальных смыслах он, вероятно, себя тоже реализует. Вот. Группа эта поистине удивительная. Они, как метко назвал их Александр, полностью пришли, ниоткуда. Основатель этой группы, Ники Сикс, в 14 лет вообще убежал из дома, торговал какой-то марихуаной в школе. Он, понятное дело, не учился. Каким-то образом он, не знаю где, в какой подворотне он вообще ухитрился освоить бас-гитару, и, причем, как выяснилось, достаточно неплохо. Вот, потом к нему присоединился барабанщик Томми Ли. Потом они умудрились откопать достаточно квалифицированного гитариста Мика Марса, и в оконцовочке к ним присоединился вокалист с достаточно характерным вокалом, который очень активно пел, пил и ухлёстывал за женщинами. Я ничего не пустил, Александр? Что они еще делали?
Мы про запрещенные вещества не говорим, поэтому да, он пил, ухлестывал за дамами и всячески развивался, развлекался.
Да, и я когда смотрел их автобиографический фильм, снятый по их же коллегиальной автобиографической книге, у меня сложилось такое ощущение, что первые три альбома, которые там буквально там золото на платине, они, похоже, вообще как бы не понимали, как их записали, как сыграли и что это вообще было, потому что первые три года как бы парни не просыхали, во всех смыслах, то есть как бы они пьянствовали, они давали концерты, они постоянно, так сказать, воевали с поклонниками, они воевали за поклонников, они гастролировали, вели такую бурную жизнь, что она била буквально ключом и чаще всего по голове. В результате всего этого дела одни из самых ярких эпизодов, их вокалист Винс Нил ухитрился попасть в аварию, причем погиб его товарищ, который сидел за рулем. Вот, Винс попал в тюрягу, посидел какое-то время в тюрьме, выплатил просто обалденный штраф в 2.5 миллиона долларов. Для 80-х это действительно большие деньги. Вот, а основатель группы, собственно говоря, Ники Сикс, вдруг увлекся героином, к сожалению. Вот, и докатился до передоза, то есть к 87-му году вся эта дружная компания оказалась буквально на дне. То есть кто не кололся, тот, как говорится, пил алкоголь. Господи ты, боже мой. Вот знакомая история, не правда ли, особенно как бы в рок-музыке, она почему-то вот все время заканчивается вот такими вот, ну, репризами. То есть когда у человека оказывается много внимания, оказывается много денег, оказывается много поклонниц, вот, ему кажется, что он бог, что он может все. И все. И на этом все заканчивается.
Ну, просто слишком быстро пришли к славе. Там они достигли успеха. Это, по-моему, первую платину-то они получили, опять же, с дебютным альбомом. Это было в 83-м году. Собрались они в 81-м, а с буквально первого альбома выстрелили и 2 года, и они уже на вершине карьеры.
Это очень быстро.
Это срывает голову, да. И с этим справиться, если не невозможно, то очень-очень сложно.
И печень срывает. Вот. Вот. И потом у них начался, ну, скажем так, долгий путь снизу вверх. Я вообще заметил, что как бы в рок-музыке это достаточно популярная история, что когда люди увлекаются вот этим вот всем разгульным образом жизни, который, ну, мягко говоря, мало совместим с творческой деятельностью на самом деле. Вот. Для того, чтобы им подняться на новые вершины, им нужно как следует упасть. И вот они вот все четверо как бы умудрились упасть прямо вот лицом об асфальт по полной программе. Один в тюряге посидел, второй 2 раза пришел к клиническому передозу. В общем, ужас. Причем басиста спасли буквально чудом. Как говорит корпоративная легенда, врач скорой помощи, который уже практически вез труп Ники Сикса в морг, он сказал: «О, господи, это же парень из Мотли Крю. Давайте ему я вколю в сердце адреналин». И вколол ему шприц. Вот, Ники Сикс не ожил. Вот, все сказали: «Да ладно, забей, вот где там наш мешок для трупов». Но нет, 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 он достал второй шприц, и со второго шприца Ники Сикс, в общем-то, как бы и ожил, представляете? Вот, потом у него был долгий процесс ремиссии, по-моему, 2 года, да? 2 года,
ну,
он оживал.
Возможно, да.
Да, оживал он 2 года. Вот, вокалист за это время завязал с алкоголем, да-да-да. Вот, у него, насколько я понял, случилась и личная трагедия, смерть дочери. Вот, ну, в общем-то, как бы все коллективно в группе решили завязать со всем этим, со всей этой фигней. И после этого, что внезапно и удивительно, видимо, на чистый трезвый мозг, у них выскочил вот этот замечательный альбом, который я вот слушаю уже 2-й день и просто балдею. Называется «Доктор Feelgood». Feelgood. Хорошее ощущение. То есть печень отпустила. Вот. И вот они вот такие вот как бы вот бомбанули вот этот вот замечательный альбом. Вы слушали его, Александр?
Разумеется. Я же готовлюсь к эфиру. Нет, это, мне кажется, это лучшая пластинка Мотли Крю.
И он занял 1-ю позицию и оставался в чартах на протяжении 109 недель. Это очень много. Это очень много. Вот. Ну, потом у них начались всякие вот эти вот телодвижения. То есть, как бы между собой, кто там главный, кто не главный. Вот. Да мне все надоело. То есть, парни просто, ну, немножко устали друг от друга. Вот. Вокалист ушел. Они взяли другого, другой не зашел, публика сказала: «Фу-фу, мы его не любим, что это за мурло, да он еще и брюнет, фу». Вот, и после этого уже как бы началось обратное телодвижение к воссоединению, и потом уже какая-то некая стагнация. Последний свой альбом они бомбанули, дай бог памяти, в 2008 году, в 2015 году произошел их последний концерт. И парни сказали: «Все, мы ушли на пенсию. Нас больше не тревожить. Мы будем лежать тут на диванчике. Вот мы будем мирно спать. А вы покупайте наши альбомы на iTunes. Вот, пойте нам дифирамбы. И чтобы на Интер-ФМ еще сделали передачу про нас. И у нас тогда будет полное счастье». Вот, по-моему, так оно все и было.
Да, но продлилось это всего 3 года, и в 2018 году они сказали: «Привет, мы вернулись».
Стопэ, когда это
да,
было?
Да, они вернулись. Да, 2018 год, они сказали, что выступать мы, конечно, не будем, но вот пластиночками вас, возможно, порадуем.
Ну, мне кажется, это замануха. Сказать не значит сделать. Обещать, Александр, не значит жениться. И в этом, знаете, не хуже меня. Вот, поэтому... Кроме вот пока вот, вот этого автобиографического фильма «Dirt», вот, что в переводе означает «грязь», мы пока ничего не увидели. Но фильм, конечно, клевый. То есть вот он показал, как оно все было. Ой, со всей неприглядной грязью. И более того, я подписался на их Инстаграм, я всегда так делаю, чтобы посмотреть, чем живут, так сказать, артисты. Вот артисты, Александр, к сожалению, живут прошлым, потому что у них они постят постоянно как бы фоточки, ну, такого 30-летнего, 20-летнего как бы периода. Это происходит тогда, когда человек полностью замыкается в своем, так сказать, чемодане за старьем, когда ему нечего сказать, к сожалению. Увы, увы, увы. То есть, как бы, я все-таки думаю, что реюнион, он не состоялся в случае, так сказать, с Мотли Крю. И при всем моем глубочайшем, так сказать, уважении к этой группе, это уже нафталин, нафталин. И они, наверное, уже как бы, наверное, уже как бы больше не взлетят. Можете, конечно, меня опровергнуть.
Может быть, время-то покажет все-таки. А, кстати, вот вернувшись к фильму «The Dirt», кто больше всех в образ, точнее, попал?
Да мне кажется, все. Прям вот подонки-подонки. Вот-вот, я когда поизучал их фактуру, ну, скажем так, каждого в отдельности, то есть как бы по тем доступным источникам, которые, ну, у меня под рукой были, вот, через интернет, вот, и полазил по аккаунтам каждого, так сказать, по всяким там инстаграмам и всем прочим, ну, и посмотрел, как они вообще как бы так в жизни как бы реагировали там туда-сюда, вот, у меня сложилось такое ощущение, что вот, ну, вот, прямо вот подпетые мерзавцы, честное слово, вот, видимо, творчество и вот этот вот мерзотизм, он как бы вот как-то вот каким-то вот неисповедимым образом, ну, связан, что ли. Вот я перед эфиром еще сказал, что это весь этот эффект я называю эффект Моторхеда. То есть, когда люди, они пишут и клепают альбомы, и... даже, наверное, как бы не понимают, как это у них как бы происходит. Ну вот вы только вот представьте, то есть как бы Ники Сикс, наркоман, наркоман, без образования, без школы, без семьи. Как он смог научиться играть на гитаре, как он смог научиться делать такую замечательную музыку, как он смог собрать и объединить вокруг себя людей, которые, так сказать, попали в унисон к его собственному звучанию, как он смог раскрутить вот эту вот команду до миллионных тиражей и всемирной известности? Как? Я не понимаю. Ну, это вот просто вот...
Я могу сказать три фактора. Точнее, назвать три фактора. Первый — это 80-е, второй — это «Бульвар Сансет». И, конечно же, у него было очень много свободного времени, потому что он не учился и, по сути, не работал.
Я думаю, что вот эти вот факторы, это вот, ну, в качестве такой вот плюща, который обвивает вот эту вот колонну, вот в основе которой, на основе которой стоит все-таки успех группы Motley Crue. И они, конечно, не главные, потому что бездельников на Sunset много, вот, в школе не училась...
Но не все из них талантливы.
Да, в школе не училась вся Африка, между прочим. Вот, не все из них, конечно, как бы талантливы. Ну вот, только вот представьте, то есть как бы вот люди, которые это все дело делают, они же вот на живых гитарах, на живых барабанах. Тут же не схалявишь, это не же какой-нибудь там рэп. То есть если ты не можешь петь, ты не споешь. Если ты не умеешь барабанить, ты не пробарабанишь. Если ты не умеешь играть на гитаре, ты не сыграешь. Это фантастика. Ну, я думаю, что заканчиваем потихонечку.
На этой трогательной ноте да. Будем слушать вещицу с их 5-го, если не ошибаюсь, альбома, тот самый «Доктор Филгуд».
Да,
шла
да,
она
да.
под номером 3, и, конечно же, все любители группы «Битлз» тоже ее могут оценить. Трек у нас будет называться «Slice of Your Pie».
Йоу.
Это был «Мусразбор», Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем до следующего раза. Пока.
Пока.
Разбор. Интер-ФМ.